Один из лидеров оппозиции Георгий Хаиндрава. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Опасность терактов в Йемене остается высокой. Почему именно эту страну считают одним из центров международного терроризма? Президент России предложил кандидатуру Сергея Дарькина на пост главы Приморского края. По каким причинам губернатор с сомнительной репутацией сохраняет доверие Кремля? В Москве начинается общественная кампания за восстановление дачи Сергея Муромцева. Кому мог быть выгодным поджог литературного дома? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 5 января.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответ, у нас есть 50 минут.
Соединенные Штаты заявили, что угроза терроризма, исходящая из Йемена, уже стала глобальной. Белый дом собирается значительно увеличить финансовую помощь властям этого арабского государства. В Йемене во вторник утром частично возобновили работу посольства США, Великобритании и Франции, которые были закрыты из-за угрозы террористических актов, хотя консульские службы пока не работают. Закрыты также посольства Японии и Испании. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
Президент США Барак Обама обсудит сегодня на совещании с руководителями всех спецслужб страны возможны изменения в действующей системе антитеррористических мер, как внутри Соединенных Штатов, так и за их пределами. У органов безопасности есть сведения о готовящихся террористических нападениях, в первую очередь в Йемене. Эта страна, как говорят высшие американские должностные лица, стремительно становится новым прибежищем для Аль-Каиды, ее полигоном и своего рода преемником Афганистана. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, говоря о проблеме терроризма, отметила, что международное сообщество в скором будущем начнет оказывать давление на правительство Йемена с целью заставить его обращать большее внимание на растущую угрозу со стороны Аль-Каиды, в первую очередь на крыло группировки, появившейся в январе 2009 года и называющей себя Аль-Каидой Арабского полуострова.
Мы видим, что последствия продолжающейся войны в Йемене начинают влиять на ситуацию в мире, а также то, что Аль-Каида усиливает попытки использовать Йемен в качестве своей базы для планирования и подготовки нападений во всем регионе.
Хиллари Клинтон сделала это заявление после встречи в Вашингтоне с премьер-министром Катара, буквально через несколько часов после того, как йеменские службы безопасности сообщили об антитеррористической операции, проведенной к северу от столицы страны Саны. Были убиты двое экстремистов, планировавших атаки на западные объекты. Непосредственную угрозу террористического нападения удалось снять.
Настало время для всего международного сообщества четко дать понять Йемену, что мы продолжим оказывать ему поддержку, только если его правительство примет меры к обеспечению мира и стабильности в стране, как ради всего йеменского народа, так и для всего региона.
Группировка, называющая себя Аль-Каидой Арабского полуострова, заявила ранее, что именно она стоит за неудавшейся попыткой взрыва американского пассажирского самолета, летевшего из Амстердама в Детройт 25 декабря. 23-летний гражданин Нигерии, пытавшийся взорвать бомбу в лайнере, как утверждают спецслужбы, тренировался именно в Йемене, в одном из секретных лагерей Аль-Каиды. Через некоторое время из различных источников стало известно о других планировавшихся нападениях, в том числе в самом Йемене, из-за чего США и ряд других стран и закрыли посольство. Вот что по этому поводу сказал советник президента США по вопросам противодействия экстремизму Джон Бреннан.
Мы знаем, что они планировали атаковать наше посольство, служащих нашего посольства, и мы хотим быть уверенными в том, что делаем все возможное для защиты дипломатов и многих других людей. Мы не можем не быть сейчас предусмотрительными.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в интервью BBC на днях назвал современный Йемен несостоявшимся государством. Все последние десятилетия в этой южной части арабского полуострова идут боевые действия между различными племенами, сепаратистскими кланами и религиозными группами, начавшиеся еще до объединения страны в 90-м году, когда на этой территории существовали два воюющих между собой государства. Йеменская Арабская Республика, получившая независимость от Османской империи в 1918 году, и бывший британский протекторат Йемен с 1967 года на Народная Демократическая Республика Йемен, ориентировавшаяся на Советский Союз. Нынешний президент страны Али Абдалла Салех, избранный в 1999 году, считается авторитарным консервативным лидером, которого больше заботит не угроза исламистского терроризма, а борьба с сепаратистами и шиитским меньшинством. Основная цель главы режима, по мнению западных экспертов, обеспечить переход власти в руки собственного сына. Доходы государства падают, безработица и население растут. А борьба с Аль-Каидой остается вне приоритетов властей. Многие территории Йемена совершенно не контролируются армией и полицией. Впервые об угрозе, исходящей из Йемена, заговорили еще до терактов 11 сентября 2001 года, когда в результате атаки смертников на эсминец США «Коул», стоявший в одном из йеменских портов, погибли 17 американских моряков. В последние годы уровень насилия все возрастал, причем объектами нападений все чаще становились иностранцы. В 2007 году в результате взрыва автомашины были убиты 7 испанских туристов, в 2008 попали в засаду и были застрелены 2 бельгийцев. В том же году, в сентябре, было атаковано американское посольство. При взрыве 2 автомобилей погибли 16 человек, в том числе 1 американец. В прошлом году при взрыве были убиты 4 туристов из Южной Кореи. Для поддержки борьбы с Аль-Каидой США в 2010 году планируют выделить Йемену 63 миллиона долларов. Александр Гостев, Радио Свобода.
Американские эксперты все с большей обеспокоенностью следят за развитием ситуации в Йемене. Как считают некоторые эксперты, наряду с Сомали и Афганистаном эта ближневосточная страна может превратиться в главный источник терроризма в мире, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Впервые Вашингтон публично столь однозначно трактует Йемен как один из основных очагов террористической активности. И хотя нынешнее правительство страны сотрудничает с Вашингтоном и его союзниками, предпринимая антитеррористические операции, по мнению многих аналитиков, Йемен обретает все больше признаков нефункционирующего государства. Его власти озабочены борьбой с сепаратистами на юге и севере страны. Основная цель главы режима – обеспечить переход власти в руки собственного сына. Нефтяные доходы государства падают, безработица растет. Население прирастает, борьба с Аль-Каидой находится, по словам экспертов, вне приоритетов властей Йемена. Йемен – государство, которое приближается к краху, но оно еще не достигло этой точки, говорит Фаваз Гергис, специалист по Ближнему Востоку. Его экономика рухнула, общество расколото по религиозным, этническим и иным признакам, и все это толкает страну к полномасштабной войне. Алан Давыдов попросил проанализировать ситуацию известного американского политолога, сотрудника Вашингтонского института Катона Кристофера Пребла.
Для нас не было секретом, что террористические организации действуют во многих странах мира, и йеменский след, безусловно, не нов. В этой стране находятся семейные корни Усамы Бен Ладена, и возглавляемая им Аль-Каида во всех отношениях связана с Йеменом. События последних дней стали отражением проблемы, состоящей в том, что до сих пор контртеррористическая стратегия США сосредотачивалась в основном на Афганистане, который считался чуть ли не единственным местом планирования террористических операций, хотя на самом деле гнезда терроризма существует во множестве других мест, таких как Йемен, Сомали и другие страны. Люди из руководства Аль-Каиды известны своими давними связями с Йеменом. По какому сценарию могут дальше развиваться действия Соединенных Штатов по подавлению Аль-Каиды в Йемене? Может ли Йемен стать для США вторым Афганистаном? Я надеюсь на усиление нынешнего сотрудничества американского правительства с правительством Йемена, которое разделяет с нами понимание проблемы терроризма для Йемена и для остального мира. Думаю, что Вашингтону не придется дополнительно разъяснять Сане всю тревожность ситуации, как это некогда случилось в отношениях с Пакистаном после терактов 11 сентября 2001 года. Я определенно не разделяю предположение о том, что Йемен может стать для нас вторым Афганистаном. Мы вкладываем в Афганистан сотни миллиардов долларов, но в принципе не можем похвастать своими успехами там. Надеюсь, что администрация Барака Обамы не повторит ошибок администрации Джорджа Буша, боровшейся с терроризмом при помощи масштабного длительного противостояния и американского военного присутствия в отдельно взятой стране. Думаю, что Обама не пойдет по этому пути. Существуют альтернативные способы борьбы с терроризмом, которые не похожи на то, что мы пытались сделать в Афганистане. Пример тому – сотрудничество в области безопасности с правительством Филиппин. Надеюсь, что в отношении Йемена администрация Обамы будет действовать именно так. сказал Кристофер Пребл, директор внешнеполитических исследований Вашингтонского института Катона.
С ним беседовал Алан Давыдов. Афганистан, Сомали, Йемен. Такой террористический треугольник вырисовывается в комментариях многих американских экспертов. Выдавленные из Афганистана и Пакистана террористические группы уходят на более гостеприимную для них территорию Йемена и Сомали, и некоторые американские наблюдатели начинают задавать вопрос, не пришло ли время подумать о более серьезном прямом американском участии в нейтрализации террористических баз в Йемене.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Повторное выдвижение кандидатуры Сергея Даркина на пост главы Приморья обсуждаем с бывшим мэром Владивостока и депутатом Госдумы Виктором Черепковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 5 января. Президент России Дмитрий Медведев сегодня внес на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Приморского края кандидатуру Сергея Даркина для наделения его полномочиями губернатора. Президент сделал выбор из 4 человек, предложенных партией «Единая Россия». Помимо нынешнего кандидата на пост рассматривались ректор Дальневосточного университета Владимир Курилов, заместитель министра образования и науки Юрий Сентюрин и председатель правительства Пермского края Валерий Сухих. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
По мнению политолога из Приморья Андрея Калачинского, в крае никто не сомневался, что именно кандидатура Сергея Даркина будет одобрена президентом.
Есть была еще одна кандидатура уважаемого человека, ректора местного Дальневосточного государственного университета, господина Курилова. Но всем, кто занимается политикой, было понятно, что, конечно, он по очкам сильно и сильно проигрывает. Если взвешивать по их влиянию на события в Приморском крае, именно губернатора и ректора, по тому, какие у них отношения с Москвой, те, кто занимается отслеживанием ситуации, понимали, что, конечно, у нынешнего губернатора шансов намного-намного больше. И, наверное, я не думаю, что кто-то из приморцев, скажем так, негативно это воспримет или даже выругается, потому что в минувшем году это был чрезвычайно, на самом деле, важный год для Приморского края. Мы многого не ждали от центральной власти. Более того, вот как раз полтора года назад центральная власть подняла пошлины на автомобили, которые приморцы возили из Японии. Таким самым подсекла жизнь очень-очень многих людей. Но в 2009 году сюда реально пошли инвестиции, реально началась изменяться ситуация экономическая, начались стройки, которых можно увидеть глазами. Это один мост, другой мост.
Депутат городской думы Владивостока Николай Марковцев, напротив, сожалеет, что глава государства предложил нынешнего губернатора.
Была какая-то еще небольшая надежда, что все-таки Сергей Михайлович Даркин внесен президентом не будет. Но сегодня вот эта надежда пропала. Я думаю, что это большая ошибка президента о том, что он вот накануне саммита ТСС, накануне вообще больших событий, которые планируются у нас в России. Но если вот эта кандидатура, в принципе, за 9 лет пребывания у руля в крае, ну, ничего хорошего у нас не сделало. Потому что если посмотреть на экономические показатели, чего мы достигли за эти 9 лет, то край неумолимо постоянно катился вниз. Я не беру те доклады, которые делал Даркин Владимир Владимирович Путину, и по которым у нас и безработица снизилась, и другие показатели, тарифы самые низкие в России. Это все неправильно. Пускай Дмитрий Анатольевич не будет слушать Владимира Владимировича, откроет просто федеральную статистику, что у нас безработица возросла, ну и многие другие экономические показатели у нас просто ухудшились. Я считаю, что вот прежде чем выдвигать человека, надо было внимательно посмотреть, что у нас происходит в крае. Как это ни печально, но он будет утвержден законодательным собранием, потому что депутаты практически все на его стороне, кроме населения Приморья.
Внесение на рассмотрение Заксобранием Приморского края кандидатуры Даркина комментирует член фракции КПРФ в Государственной Думе Виктор Илюхин.
Я лично считаю, что кандидатура вообще-то неприемлема на пост губернатора такого огромного региона, имеющего огромное стратегическое, геополитическое значение для России. Честно скажу, после заявлений президента о противодействии коррупции, о наведении порядка в стране, о развитии новой России, какой какой-то оптимизм появился у многих людей в сознании. И у меня тоже такой же оптимизм появился. Но после предложения президента назначить главой республики Мариэл Маркелова и после особенно вот этого предложения о назначении Дарькина снова на пост губернатора Приморского края, у меня оптимизм, мягко говоря, почти иссяк. И снова вынужден констатировать, что у нас в противодействии беззаконию, в противодействии вот тому новому или по преодолению противодействия по новому развитию России, то я снова и снова убеждаюсь, слова есть, а конкретных дел нет. Очевидно, скорее всего, в обратном направлении.
Свое отношение к решению Дмитрия Медведева высказывает бывший мэр Владивостока, политик Виктор Черепков.
Я не понимаю Медведева, я не понимал Путина, не могу понять смысл сегодняшнего решения о выдвижении его кандидатуры. Это просто дискредитация власти в целом в России, ну и президента как такового. После этого, что бы ни говорил Медведев, я никогда не буду верить его словам, потому что его слова и дела, особенно вот в выдвижении его кандидатуры Дарькина, ну абсолютно никак не в интересах России и не в интересах народа. Медведев говорит о борьбе с коррупцией, а борьбы никакой нет.
Решение президента комментирует политолог Дмитрий Орешкин.
Для таких важных кадровых решений, как управление Дальним Востоком, президент Медведев выбрал очень правильное время. Это как раз момент, когда людям рассказывают рождественские сказки. Вот одна из таких сказок – это сказка про вертикаль. Народ очень любит страшные сказки, и вот он очень любит сказки про крепкого царя, который вот топнул ножкой, и по вертикали все сразу кинулись выполнять. А на самом деле вертикаль как раз это вот для широкого круга слушателей слова. А в реальности механизм управления Россией чрезвычайно замысловат, к вертикали имеет отношение весьма спорное, и по сути дела решается он с помощью трудных, не всегда абсолютно бескорыстных переговоров между региональным начальством и московским начальством. Причем оба типа начальства друг от друга довольно сильно зависят. Блистательный пример такого рода переговорам как раз и дает случай господина Дарькина. Дарькин достаточно однозначный человек в смысле своей политической репутации, как он был с погонялом Шепелявой, так и остался. Если рассматривать случай с Дальним Востоком, то здесь как раз все очень функционально понятно. Это человек, у которого есть структура, с помощью которой он обеспечивает стабильность и подконтрольность территории. Никто особенно не скрывает, что структура в известной степени, в значительной степени криминализованная. Это самая вертикаль, на самом деле, механизм, в значительной степени виртуальный, понятно, а если и функционирующий, то только потому, что обильно смазывается механизмом коррупционной ренты. Вот если прекратить эти неформальные взаимоотношения между местными чиновниками, местными бандитами, местными бизнесменами, то рухнет та самая модель, которая внешне нам преподается как укрепленная роль федерального центра.
Сергей Дарькин занимает пост губернатора Приморья уже 9 лет. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
За без малого десятилетия пребывания у власти в Приморском регионе Сергей Дарькин пережил не один политический кризис. Чаще всего проблемы губернатора были связаны с обвинениями в причастности к коррупции. В мае минувшего года Дарькин в очередной раз оказался под следствием в качестве свидетеля по делу в злоупотреблениях краевой администрации. Однако попал в больницу по официальной версии в связи с заболеванием сердца. И лично в его адрес следственный орган никаких претензий в итоге не предъявили. Дарькин никогда не ставил под сомнение свою политическую лояльность к Кремлю. И в 2005 году стал первым губернатором, переутвержденным в должности в соответствии с новыми на ту пору правилами назначения глав регионов. Неоднократно политологи высказывали предположения о скорой отставке приморского губернатора. Однако всякий раз эти предположения не подтверждались. У Сергея Дарькина я беседую с политическим экспертом Владимиром Прибыловским. Владимир, ну вот есть ряд экспертов, довольно много их, которые считают, что у Сергея Дарькина такая двусмысленная, сомнительная политическая репутация. На ваш взгляд, так ли это?
У него многосмысленная политическая репутация. Вплоть до того, что он вступал в Союз правых сил когда-то, причем прямо на трибуне во Владивостоке. В основном у него репутация Хотя доказательств нет, но репутация криминального авторитета Сереги Шепелявого.
А на чем основаны такие предположения и такие домыслы?
Ну, были публикации в местной прессе на эту тему. Ну, кроме того, там он несколько раз женился, в том числе, ну, собственно, последний его брак на вдове криминального авторитета Игоря Карпова тамошнего. Ну, может быть, там большая любовь, но тем не менее. Кстати, с первым браком он был женат на дочери первого секретаря крайкома КПСС.
А на чем делается в Приморье состояние?
Контрабанда, морепродуктами в первую очередь, не столько рыбой, сколько морскими гадами. Но именно на крышевании всего этого рэкет.
В какой степени Приморье сейчас крепкий регион для Кремля?
Вообще там было довольно много волнений социальных последние года два, причем массовых. Именно там появилось движение «Тигр», которое довольно слабо в других местах. Там, на Дальнем Востоке, оно начиналось как движение автомобилистов, выступающих против запрета леворульных машин. Но вот в прошлом году, когда они организовались, эти праворульники, вернее, в движении «Тигр», то они выставили политические требования, в том числе отставку правительства вместе с Путиным. Такая смесь либерально-демократических и левопопулистских требований. Социальных волнений на Дальнем Востоке в Кремле побаиваются. Да именно потому, что они массовые. Это не 100 человек вышло на площадь, а там народ выходит, не только политические активисты. Видимо, это отчасти объясняют сохранение Даркина. Ну, потому что, видимо, они считают, что в Кремле считают, что Даркин лучше правится и справляется. Путин, когда на него давит, он не идет навстречу. Вот народное волнение. Есть два способа бороться с ними. Один — немножко уступить, убрать, ну, условно говоря, губернатора, а по сути не отступать. А есть вот упираться рогом и ничего не менять, пока давят. И если что менять, только тогда, когда давление ослабнет. Путин придерживается этой позиции, а в общем-то губернаторов назначение только подписывает Медведев. Назначает это реально Путин.
Приморье — самый далекий от Москвы российский регион. Насколько самостоятелен там губернатор?
Достаточно самостоятелен в экономической политике внутренней, в коррупции. Политически, в общем, сейчас все зависят от Кремля. Любого можно снять в 5 минут.
Связывают многие переназначения Даркина с тем, что в 2012 году в Владивостоке должен состояться форум Организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. Это важная причина, весомая, на ваш взгляд?
Я бы не стал преувеличивать. Может, это какой-то роль играет. С другой стороны, вообще международные саммиты так выглядят солиднее, если они проводятся все-таки не на криминальной территории, а вот Приморье под руководством Даркина выглядит несколько странной площадкой для такого саммита. Вот как раз наоборот, если бы сейчас Даркина сменили, то с большим основанием можно было сказать, сменили, потому что саммит готовится.
О политической ситуации в Приморском регионе я беседовал с политическим экспертом из Москвы Владимиром Прибыловским. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 5 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Каковы перспективы возобновления процесса по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской? В Москве начинается общественная кампания за восстановление дачи Сергея Муромцева. Кому мог быть выгодным поджог литературного дома? Из Сан-Франциско уходят морские львы. По каким причинам? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Пермском ночном клубе достигло 155. Как сообщили в краевом управлении МЧС, в понедельник в клинике в Москве скончался мужчина. В больницах Перми, Москвы, Петербурга и Челябинска остаются 58 пострадавших. В Кабардино-Балкарии предотвращен крупный теракт. Как сообщило во вторник агентство РИА Новости, 4 января в Баксанском районе республики милиционеры обнаружили у обочины федеральной трассы 40-литровую металлическую бочку со взрывчаткой и детонатором. Мать погибшего курсанта Краснодарского высшего военного авиационного училища Романа Хоруженко заявила, что намерена провести независимое расследование гибели сына. Правительство России в 2010 году передаст Новодевичий монастырь Русской Православной Церкви. Об этом заявил во вторник премьер-министр Владимир Путин. В столице Болгарии Софии убит известный радиожурналист Бобби Цанков. Неизвестные застрелили его в центре города при свете дня. Двое его спутников получили ранения и были госпитализированы. В Ираке в 2009 году были казнены 77 осужденных по обвинениям в тяжких преступлениях. Власти Ирана вновь угрожают казнить сторонников оппозиции. В Йемене во вторник возобновили работу посольства США, Великобритании и Франции, которые были закрыты на некоторое время из-за угрозы терактов. В Грузии начал вещание на русском языке Первый Кавказский канал. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, новый телеканал для вещания на Россию создан по инициативе президента Грузии Михаила Саакашвили и финансируется из государственного бюджета.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, вторник, 5 января. Российские следственные органы продолжают повторное расследование убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Как стало известно, следователи удовлетворили большинство ходатайств детей Политковской, добивающихся проведения более качественного расследования дела об убийстве их матери. По мнению большинства наблюдателей, для раскрытия убийства Политковской нужна политическая воля. Адвокаты семьи неоднократно заявляли, в материалах уголовного дела достаточно сведений, которые могли бы привести к реальным исполнителям, организатором и заказчиком убийства журналистки. О перспективах дела в этом году корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Следственный комитет при Генеральной прокуратуре дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской вернула военная коллегия Верховного суда. До этого, правда, верховные судьи нашли процессуальные нарушения в ходе рассмотрения дела Московским окружным военным судом и отменили оправдательный приговор, вынесенный в феврале прошлого года на основе вердикта присяжных. Причем тогда позиция прокуратуры, требовавшей отмены приговора, разошлась с мнением детей Анны Политковской, заявлявших, что дело нужно отправлять не в суд на новое рассмотрение, а в Следственный комитет на дополнительное расследование, поскольку на скамье подсудимых оказались лишь предполагаемые пособники и организатор убийства, оправданные коллегией присяжных единогласно. Говорит адвокат Джабраила Махмудова, которого в прокуратуре считают пособником убийства, Мурат Мусаев.
Прокуратура Российской Федерации теперь признает, что оправдательный приговор по делу Политковской состоялся не потому, что там было какое-то нарушение закона, а по той причине, что уголовное дело не расследовано. Теперь уголовное дело находится во власти следователей. Нас к этому уголовному делу теперь близко не пустят до нового судебного заседания, если таковое состоится. Это зависит от личности следователя, от политической воли. Казалось бы, это в наших интересах, если это дело будет похоронено, то наши подзащитные не будут привлечены к ответственности, и это путь наименьшего сопротивления. Нас такой исход не устраивает. Мы хотим, чтобы это дело было расследовано, и что если не сами следственные органы, то суд признал, что наши подзащитные не имеют отношения к убийству Анны Политковской.
Адвокат Ибрагима Махмудова, которого прокуратура также обвиняет в пособничестве убийству, Саид Ахмед Арсмирзаев не исключает и другого варианта развития событий.
Если бы у них были бы какие-либо доказательства, они бы его первый раз не направили бы суд без них. И сейчас они попробуют объявить международный розыск Рустама Махмудова, если уже не объявили его. Только после этого провести заочное расследование в отношении него. В суде будет два брата Махмудовых, а третий якобы он есть, и у стороны обвинения будут развязаны руки, говорить, что хотят и как хотят.
Следственный комитет при прокуратуре по решению Верховного суда России должен был объединить уже рассмотренное дело с так называемым основным, в котором фигурирует третий брат Махмудов, Рустам. Его следствие называет непосредственным исполнителем убийства Анны Политковской. Помимо него в деле фигурирует множество неустановленных лиц, говорит дочь Анны Политковской Вера.
Конечно, вся наша семья постепенно начинает терять надежду,
что вся цепочка тех, кто причастен к этому преступлению, будут найдены и осуждены. Так как время уходит, все меньше и меньше шансов найти всех людей, которые причастны к этому убийству.
После оправдательного вердикта присяжных многие журналисты раскритиковали работу следственной бригады под руководством Петроса Горебяна, поскольку в ходе судебного разбирательства стало очевидно, следователи без каких-то веских оснований отказывались от многих появлявшихся в начале расследования версий. Не все подозреваемые были проверены. Более того, следователи так и не установили, кто осуществлял профессиональную слежку за Анной Политковской накануне и в день ее убийства. Осенью шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов сообщил журналистам, что в поле зрения правоохранительных органов появились новые лица, которых проверяют на причастность к преступлению.
Мне кажется, если все будет хорошо, то на скамье подсудимых будет несколько больше персонажей, нежели было до этого. А также вновь все те, которые там уже сидели.
Сергей Соколов отказался называть фамилии, но вскоре после его заявления издание «Твой день» сообщило, что новыми фигурантами дела об убийстве журналистки могут стать бывший сотрудник оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Олег Шошин, который якобы следил за Анной Политковской, и чеченский предприниматель Червоной Оглы. Шошин и Оглы были тесно связаны с главным свидетелем обвинения на предыдущем процессе об убийстве Анны Политковской Дмитрием Павлюченковым. Агентство «Росбалт» сообщало, что следствие также проверяет на причастность к убийству журналистки четверых уроженцев Азербайджана и Дагестана, находящихся под стражей по обвинению в совершении серии убийств на территории московского региона. Детям Анны Политковской об успехах следствия вообще ничего не известно. Обвинения никому не предъявлены. Впрочем, по словам их адвоката Анны Ставицкой, следователи пошли навстречу потерпевшим и удовлетворили целый ряд заявленных ими ходатайств.
Я не могу сказать о том, что это за ходатайство, только потому, что так как они были удовлетворены и будет этим ходатайством проводиться определенные следственные действия, то мне бы не хотелось о них говорить именно потому, чтобы те люди, по которым будут проводиться эти следственные действия, просто не знали о том, что они будут проходить. Обвинение никому не предъявлено. Это означает, что пока следствие не нашло ни заказчиков, ни исполнителя, ни каких-либо других фигурантов по делу.
Единственное, от чего упорно отказываются следователи, произвести следственный эксперимент на месте убийства Анны Политковской.
В судебном заседании было однозначно установлено, что человек, который зашел в подъезд, и после него зашла Анна Политковская в подъезд, и он через 26 секунд или 24 секунды, в зависимости от различных камер слежения, это точно не установлено, вышел из подъезда, и вот за это время получается, что и было произведено убийство. И мы следствие просим провести следственный эксперимент в присутствии потерпевших для того, чтобы установить, возможно ли, чтобы убийство было при тех обстоятельствах проведено за 24 секунды. Вот следствие нам упорно отказывает в удовлетворении нашего ходатайства.
Тем не менее, теперь, когда дело вернулось в прокуратуру, семья и друзья Анны Политковской надеются, что расследование убийства журналистки выйдет из тупика. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 5 января. Представители общественных организаций намереваются добиваться тщательного расследования пожара так называемой дачи Муромцева в московском районе Царицына. По свидетельствам жильцов этого деревянного двухэтажного дома, с которым связаны имена многих деятелей российской истории и культуры, причиной возгорания в ночь на 3 января мог стать поджог. Московские власти давно намеревались снести дачу, а протестовавшим против этого решения жителям дома неизвестно угрожали поджогом, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лилия Пальвелева.
Строение на 5-й радиальной улице было возведено на фундаментах дачи председателя Первой Государственной Думы Муромцева. Здесь бывал Иван Бунин и многие другие деятели Серебряного века. В новейшее время дом стал пристанищем автора романа «Москва-петушки». Один из жителей дачи, Николай Болдырев, был дружен с Венечкой Рафеевым и немало сделал для того, чтобы сберечь память о нем. Кроме того, в самодеятельном музее хранились экспонаты, связанные с историей дома и старого Царицына. Однако дача Муромцева, по представлениям районных властей, никакой ценности не имела. По их планам, на этом месте должна быть стоянка для уборочной техники. Некоторые жильцы уже были переселены в новые квартиры, но другие отчаянно сопротивлялись. И вот ни раньше, ни позже, в новогодние дни, случился пожар, говорит координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Неизвестны подробности со слов жителей дома, которые, собственно, были разбужены дымом среди ночи. Пожар начался на первом этаже дома, в пустой квартире, в которой не было людей, в которой не работали никакие электроприборы. Но, к сожалению, окно этой квартиры ближайшее ко входу на участок. Поэтому жильцы практически абсолютно убеждены в том, что произошел поджог. Когда они выскочили на улицу, они увидели, что в этой квартире приоткрыто окно. 20-градусный мороз, никто из жильцов дома в здравом уме окно открывать бы не стал. Этих людей предупреждали неоднократно о том, что их на этом месте быть не должно, и самый надежный способ избавиться от людей, живущих в деревянном доме, это его сжечь. Что, скорее всего, и был сделано.
А дом безвозвратно утрачен?
Практически уцелели только наружные стены, и то не полностью. На мой взгляд, вот сейчас кажется, что его можно восстановить в режиме реставрационного воссоздания. То есть, может быть, там какие-то венцы от него еще спасти можно, но процент замены древесины будет очень большой. И тем не менее, этот дом нужно восстанавливать. Этот дом-памятник, память о той даче Муромцева, которая была на этом месте, о Бунине, о Муромцеве, о той жизни, которая там была до революции. И самое главное, вот сам этот совершенно простой дом, ничего еще с точки зрения архитектуры не представляющий, обычный советский барак, этот дом – это память о славной истории культуры, о том, как она теплилась здесь при советской власти. Таких памятников у нас вообще крайне мало. То, что культурная преемственность не прерывалась после революции, этим мы обязаны вот таким вот культурным гнездом. Когда-то культурными гнездами были прекрасные усадьбы с колоннами, а потом культурными гнездами стали деревянные бараки.
Ну да, мы знаем, что Оскар Рабин свою Лианозовскую школу создал тоже, да, находясь
именно,
в бараке.
Именно.
И в доме, о котором мы говорим, долгое время проживал Венедикт Ерофеев.
Венедикт Ерофеев. И кроме того, там работал художник Константин Васильев. Там располагалась редакция самиздатовского журнала «Вече». В общем, это было место, где существовала культурная преемственность.
Есть ли какая-то реальная надежда на то, что кто бы то ни было станет восстанавливать этот дом? Вот вы говорите, что и памятником архитектуры он не был, и московские власти давно на этот участок земли зарились.
Ну, во-первых, еще не потеряна надежда на то, что жильцам удастся в суде отстоять свое право. Насколько я знаю, одно из судебных разбирательств сейчас перенесено в Верховный суд России. И, кстати сказать, возможно, одной из причин этого внезапного пожара стало именно то, что разбирательство переместилось на уровень выше городского. Как минимум в лице жильцов мы имеем людей, настроенных на то, чтобы этот дом сохранить и восстановить. Кроме того, вся московская культурная общественность, я надеюсь, будет поддерживать эту идею. Ведь этим летом удалось наладить сотрудничество Народного музея, созданного жильцами дома, с Государственным литературным музеем, например. Была достигнута договоренность об обмене выставками. Просто, к счастью, выставка экспонатов Государственного литературного музея не успела приехать в Царицыно, иначе она погибла бы вместе с экспонатами этого музея. Сейчас там происходит разборка руин, и я знаю, например, что судьба автографов Венедикта Ерофеева, которые находятся там, она вообще, конечно, ужасает. Они вмерзли в ледяную глыбу. Вот по состоянию на вчера их просто не удавалось извлечь из этой глыбы, их нужно вырубать изо льда. Там было достаточно много подлинных вещей, связанных с историей старого Царицына, во-первых, и с историей этого дома, в частности. Но самой старой вещью был микроскоп 18 века, кстати сказать, утраченный в ходе пожара. Вероятно, кто-то из мародеров ту хорошую вещь увез к себе домой. А самыми новыми вещами были последние издания произведений Ерофеева, которые были подарены музею во время акции, которые жильцы дома совместно с Охнадзором и с литературным музеем проводили этим летом.
На одной из таких акций побывала художница из Литвы Татьяна Тарасова.
Там были фотовыставки и выставки вот этих вот именно уникальных экспонатов и концерты и представления театральные.
Что он из себя представлял, этот музей? Где он размещался?
Они же как бы в этой даче и жили, и там музей. Ну, деревянными лестницами, там какие-то скрипы, шумы этого старого дома, такой живой, говорящий. То есть это не очень большая экспозиция, но это вещи, которым приказался Ерофеев, там пластинки уникальные. У меня было впечатление, конечно, жилого помещения, то, что теперь вот очень редко встретишь, какая дача обитаемая. То есть с первых шагов не всегда понятно, что относится именно к экспозиции, а что к такому бытовому интерьеру. Ну, потом, поскольку они рассказывали, показывали, уже все это становится яснее. Ну, то есть впечатление действительно подлинности, такой теплоты, табличечка там у них на двери рукотворная, что это музей.
Татьяна Тарасова, как и многие другие люди, оставившие свои записи в самых разных блогах, готовы помочь восстановить дачу Муромцева. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва. Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная со средствами массовой информации. В Грузии начал вещание пока только в интернете русскоязычный телеканал под названием «Первый Кавказский». Власти республики, в том числе и президент Михаил Саакашвили, не скрывают того, что связывают с работой этого телеканала большие надежды. Из Тбилиси сообщает журналист Мзия Парисишвили.
Ровно 19.00. Информационная служба Первого Кавказского продолжает работу в прямом эфире.
Первый Кавказский, русскоязычный канал общественного вещателя Грузии, пока доступен только интернет-пользователям. На сайте уже размещены первые новости. Уже составлена сетка вещаний и анонсы передач. Интернет-пользователей с открытием Первого Кавказского поздравил президент Грузии.
Очень доволен, что в Грузии появился мощный русскоязычный канал. Это важно для Грузии, для грузинской аудитории, потому что мы не должны потерять русский язык. Это очень важный пласт культуры, очень важный пласт цивилизации. Во-вторых, это постоянные источники и канал диалога внутри нашего общества с другими приграничными обществами, с народами.
Актуальные темы кавказской политики, проблемы территориальной целостности стран Кавказа, роль России на этом пространстве – это лишь небольшой перечень проблем, которые собирается обсуждать в авторской программе «Цена вопроса» Зураб Двали.
Исторически Тбилиси всегда был центром Кавказа, и культурным центром, и историческим центром. И мы хотим как-то вернуть вот эту функцию. В первую очередь мы хотели бы, конечно же, знать, чем живет весь Кавказ. Потому что те процессы, которые происходят на Северном Кавказе, те процессы, которые происходят на Южном Кавказе, нам, конечно, надо рассматривать с общей точки зрения. Есть такое слово «адаты» или «традиции», если перевести. То вот это слово «адат», оно общее у всех кавказских народов и подразумевает те традиции, которые связывали исторически наших предков. К этим «адатам» мы хотим возвращаться.
По словам Зураба Двали, сложно, но возможно говорить так, чтобы не искажалась правда.
Наши европейские партнеры регулярно предлагают находить общий язык со всеми. Это будет Сухуми, Цхинвали или Москва. И даже в последнее время в новой концепции восстановления территориальной целостности Грузии появился такой термин «стратегическое терпение». Поэтому, общаясь с этими регионами, общаясь с корреспондентами с этих регионов, мы будем больше внимания уделять, конечно, тому, что у нас общего, что может нас сегодня связывать, чем тем острым вопросом, которые вызывают резкое неприятие или разногласие между сторонами. Очень много наших друзей, партнеров уже включены в разработку концепции формата вещания нашего канала. Среди этих людей, например, Олег Панфилов, известный журналист, Алла Дудаева, супруга бывшего президента Чечни Джохара Дудаева.
Алла Дудаева в своей передаче «Кавказский портрет» собирается беседовать с разными людьми, с писателями, артистами, политиками, учеными, диссидентами. Грузию в новом свете кавказским зрителям покажет и расскажет журналист Олег Панфилов. Первый Кавказский не ставит цели противостоять Кремлю. По словам Олега Панфилова, в Тбилиси хорошо знают, что это не имеет смысла.
Заниматься контрпропагандой или опровергать сообщения российских средств массовой информации – дело глупое. Тем более Грузия никогда не сможет справиться с таким монстром, как российская пропаганда. Возвращение любви людей Грузии, которые поддались российской пропаганде, нужно очень простым способом. Нужно рассказывать о Грузии, о том, что происходит сейчас в Грузии, рассказывать о грузинской истории, о культуре, о традициях.
Создание Первого Кавказского часть грузинского общества приняла с настороженностью. Как воспримут Первый Кавказский в Москве и не станет ли это новым раздражителем для Кремля, эксперт по кавказским вопросам Мамука Аришиди.
Для меня, например, всегда была такой мечтой создать такое вещание, которое бы охватило через Кавказ, и идеология этого вещания должна была быть духовное единство народов Кавказа. Я очень рад тому, что вот такое вещание появляется. Если это вещание будет политизировано, то он не достигнет той цели, которую должны поставить себе основатели этого канала. От создателя этого канала требуется большой политический и культурный такт.
12 января Первый Кавказский будет вещать с помощью сателлита.
Рассказывала Мзия Парисишвили. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Специалисты по морской фауне пытаются понять причины, по которым морские львы покидают лежбище в порту Сан-Франциско. На пирсе 39, причала рыболовов, тюлени появились 20 лет назад, после сильного землетрясения в заливе Сан-Франциско. И все это время на лежбище находилось около 1500 особей. Эксперты считают, что животные появились в порту, преследуя свою пищу, сардин и анчоусов. Мигрировать тюлени, следовательно, могли по той же причине. Сейчас на пирсе 39 остается около 20 морских львов, однако местные власти пока не отменили празднование 20-летия лежбища на пирсе, назначенное на 15 января. О поведении морских львов рассказывает руководитель морской программы Всемирного фонда дикой природы в России Константин Сгуровский.
Основная причина, конечно, это перемещение косяков рыбы. То есть они обычно следуют за приходом рыбы. Там и приходит сельдь, например, к берегам, да, и вестится, они подходят. Там лосось, когда идет на Камчатке, тоже очень много подходит морских млекопитающих. Конечно, факторы беспокойства имеют большое значение. Скажем, вот на Камчатке недавно, там тоже есть лежбище прямо в городе котиков. Просто любопытствующие часто туда приходят, их беспокоят, сгоняют. Есть миграции, когда и выходят на лежбище для размножения. То есть зависит от сезона, от того, что от ситуации.
Вот говорят, что морские львы – это такие сообразительные животные, и одна из причин, называют специалисты в Сан-Франциско, может быть то, что они предчувствуют землетрясение.
Тут дело-то не скорее не в сообразительности, а в высокой чувствительности. То есть многие животные же чувствуют приближение землетрясения, то, что человек, может быть, утратил в процессе эволюции. Поэтому, конечно, такую причину тоже не исключена. Но более обычные такие вот повседневные причины, те, которые я назвал.
Почему морские львы не боятся людей, не боятся лежбище устраивать прямо в городах?
Бывает, что они просто привыкают к людям. Пришли, скажем, их никто не тронул. Рядом какой-нибудь комбинат, который очень много отходов, например, рыбных, выбрасывается в море, да? Они подкармливаются этим. И привыкают, если к ним население нормально относится. А в Сан-Франциско, в частности, вот я еще был в Сан-Диего, там прямо очень много морских млекопитающих на пляже города, потому что их никто не трогает там. Они себя совершенно спокойно чувствуют, они очень быстро адаптируются. Собственно говоря, многие морские львы, они ходят просто за рыболовными судами и кормятся тем, что выбрасывается с палубы. Не секрет, что рыбаки часто выбрасывают ту рыбу, которую они называют сорной.
Как близко к себе подпускают морские львы, вот по вашему опыту, Константин?
Достаточно близко. Но есть определенные правила поведения на лежбищах. В общем, специалисты установили определенную дистанцию, особенно во время размножения, ближе которой уже они начинают волноваться и убегать, и бывает давят свое потомство, там где-то 200-500 метров, стараются лучше ближе не подходить.
Вам доводилось видеть большие лежбища морских львов? Впечатляющее это зрелище?
Да, я видел на командорах, мы несколько раз были на командорах, там, в общем-то, смешанные бывают лежбища, котики, сивучи, вот эти так называемые морские львы, больше, конечно, котиков. И на Аляске я видел лежбища, и на Курильских островах. Это, конечно, очень такое постоянный рев стоит, самцы крупные в окружении гарема, молодые самцы пытаются у них стянуть самок. В общем, достаточно интересно за этим наблюдать. Круизы вот часто существуют. В общем, порядка, наверное, 20 круизных судов по нашей зоне ходят. В наших водах состояние котиков и сивучи, вот этих морских львов, гораздо лучше, чем в Америке.
Я прочитал сегодня, что поголовье морских львов увеличивается чуть ли не темпами до 5% в год. С чем это связано, если это так?
Американцы выделили большие деньги в свое время, когда у них очень сильно упало поголовье сивучей. Они некоторые районы закрыли для промысла, потому что считали, что основная причина – это интенсивный промысел в районе Алеутских островов. И часть районов были закрыты для промысла, может быть, с этим связано. Ну, а в нашей зоне, в советское время, например, были довольно строгие правила пролета самолетов, парохода судов около лежбищ. Были так называемые правила охраны морских млекопитающих. Сейчас, к сожалению, они не очень действует, потому что выпали из права рыболовства. Но, в принципе, вот отчасти еще благодаря тому, что было заложено хорошее, так сказать, пополнение, было тогда и каланы, и котики, и сивучи хорошо охранялись. Видимо, все-таки это повлияло на размножение.
Говорил эколог, специалист по морской фауне Константин Сгуровский. Пирс морских львов стал одной из достопримечательностей Сан-Франциско, которой город теперь может лишиться. В эфире «Свобода» мой коллега Александр Генис.
Что бы ни говорила вам политическая карта, в Калифорнии, как в каждой порядочной стране, две столицы. Москва и Петербург, Нью-Йорк и Вашингтон, Рим и Милан, Токио и Киото, Мадрид и Барселона. Такую же роль играют Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Они представляют две ипостаси западного побережья. С первой я до сих пор не разобрался, потому что мне так не удалось обнаружить в Лос-Анджелесе город. Но в Сан-Франциско, как все, я влюбился с первого раза. Еще и потому, что самый умный, терпимый и дорогой, если судить по недвижимости, город Америки и кормит лучше всех. Море в Сан-Франциско слишком холодное. Для нас, но не для крабов. Вместе с мейнскими омарами они делят кулинарную вершину Америки. Калифорнийский краб похож на бледный кирпич и весит не меньше кило. Из него можно приготовить что угодно, но лучше оставить его в покое, сварив без приправ в соленой тихоокеанской воде. Именно так поступают на рыбацкой верфи, где крабов ели под обиженный лай завидующих туристам морских львов. Вблизи эти гигантские звери напоминали о доисторическом периоде Америки, как секвой. Но если к лесным исполинам надо ездить в заповедник, то морские львы облюбовали самый центр. Заняв лучшую приморскую часть города, они придавали ему уникальное очарование. Вместе с собой эти обаятельные твари принесли тот дух свободы, который мы привыкли отождествлять с Диким Западом, находить в вестернах и любить в Калифорнии. Неудивительно, что для жителей Сан-Франциско их львы стали живым талисманом. Вроде венецианских голубей, только в треть тонны. Теля Сан-Франциско с людьми и их лодками, морские львы высокомерно игнорировали шум, любовь и внимание. Город для них был всего лишь неважным продолжением пляжа. Они здесь жили задолго до того, как на берегу появились дома и люди, и горожан грело сознание того, что они сумели сохранить доверие морских аборигенов. Конечно, в Сан-Франциско хватает и других достопримечательностей, но город кажется опустевшим без своих морских львов. Хорошо, чтобы они вернулись.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» были мой коллега Александр Генис и московский эколог Константин Сгуровский. Морские львы покидают лежбище на пирсе 39 в порту Сан-Франциско. Вот так обстояли дела во вторник, 5 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Панье. У микрофона за час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Запланированный срок. Москва и Минск так и не смогли подписать соглашение.
Кризисы приходят и уходят, а мы должны надеяться и продолжать движение.
Группа студентов считает, что реорганизация приведет к развалу уникальной...
Высшей... Человек, одетый во все черное, вошел в здание суда, достал из-под...
Среди арестованных в день Ашуры несколько иностранцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне вечно мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».